С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Беспорядки в Южном Бутове. Жители этого московского района вновь пытаются помешать строителям. Президентская кампания 2008. Левада-центр определяет фаворитов. Власти Петербурга запрещают оппозиции проводить рок-концерт в день города. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В московском районе Южное Бутово сегодня вновь произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и местными жителями, чьи дома по решению властей должны быть снесены. Несогласные с планами застройки района пытаются помешать строителям начать работы по возведению первого многоэтажного здания. Конфликт в Южном Бутове длится уже более года. Жители отказываются покидать частные дома и переезжать в предложенные взамен квартиры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Забор для стройплощадки в поселке Бутово на этот раз устанавливался, как рассказали местные жители, с трех рубежей. Они по-прежнему называют эту операцию незаконным силовым захватом. Строители поставили забор в сопровождении строительной милиции. Жители пытались вновь его повалить, но не смогли. Владимир Жирнов, председатель инициативной группы домовладельцев.
Больше по количеству, их больше, понимаете? Они, во-первых, сегодня стали в трех местах заходить. Мы не смогли такого количества людей собрать. Они где-то разделились, если по отделениям, значит, по 15 человек милиции. Вот у нас здесь человек 15, их стоит во втором и третьем месте. Получается, где-то их 45, где-то два взвода. Перегородили улицу Богучаровскую. Значит, в результате 7 ограждений повалены на землю. Сетки сейчас, значит, они находятся в таком все поломанном состоянии. Поставили другие. Вот, и милиция сейчас держится за эти сетки двумя руками. И строители стоят. И вот противостояние. Одного человека, Горелого Анатолия, милиция выхватила из толпы, и они его задержали. Предупредили, сейчас мы вас схватим. Но нам удалось нескольких ребят, значит, двоих еще вытащить из этой толпы, которых милиция хотела забрать. Напряженно. Ну, фактически была, так сказать, драка.
Накануне на пресс-конференции Владимир Ресин, руководитель столичного стройкомплекса, заявил, что главмострой взыщет через суд свои убытки с препятствующих строительству. На спорной площадке в Южном Бутове должны построить 7 жилых корпусов. Чиновник объяснил, что из 86 частных домов снесено уже 66, и большая часть местных жителей переехала в новые квартиры. Протестуют 43 бутовца. Больше половины из них прописались накануне конфликта. Они имеют в собственности по 1-1,5 квадратных метра жилья и требуют, по мнению властей, незаконно большей компенсации. Продолжающее сопротивление граждане, в свою очередь, утверждают, что документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, который пытаются оградить, нет. Владимир Жирнов.
Мы запросили государственный реестр, дали нам, у нас есть эти документы. В строке «правообладатель» стоит прочерк, «право собственности» прочерк, то есть не определен собственник этой территории. Но на это все они не обращают внимания.
Представители главмустроя в ответ заявили, что право на строительство им дает договор аренды, подписанный соответствующим столичным ведомством. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
В Государственную Думу России поступили два представления Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Евгения Ройзмана, фракция «Справедливая Россия», и Павла Анохина от фракции «Единая Россия». Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистам, спикер Думы Борис Грызлов. Он сказал, что соответствующие документы находятся сейчас в Думской комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Анохин, напомню, обвиняется в клевете и представлении в суд подложных документов, а Ройзман в том, что учинил драку осенью прошлого года, участвуя в дебатах в Екатеринбурге в студии «Радио Урала». Причем иск подал его коллега по фракции в Госдуме Евгений Зяблицев, который в то время состоял в партии «Родина», а Ройзман был в Российской партии жизни. Сегодня же в Екатеринбурге прошел сбор подписей в поддержку депутата Государственной Думы России Евгения Ройзмана. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
4 октября 2006 года Евгений Зяблицев, тогда еще член партии «Родина», и Евгений Ройзман, в те времена член партии «Жизни». Оба депутата Госдумы встретились в студии Свердловской государственной радиокомпании во время предвыборной кампании в областную думу. Ройзман помянул Зяблицеву, что тот голосовал за монетизацию льгот.
Вы нарушаете, Евгений, вам нельзя. Так,
как всегда,
так, я прошу соблюдать спокойствие. Так, в нашей студии сложилась нестандартная ситуация. Боже.
Что случилось, перед объективом любительской видеокамеры позже объяснял Евгений Зяблицев.
Кинулся на меня, вот царапины, гематома. Конечно же, обращусь в милицию.
Сегодня обидчик Евгения Зяблицева, Евгений Ройзман, уже лидер регионального отделения «Справедливой России». На 23 мая в Государственной Думе запланировано заседание комиссии по вопросам депутатской этики о лишении Евгения Ройзмана депутатского иммунитета из-за случившегося более полугода назад конфликта. Сегодня сторонники Ройзмана вышли на улицу. Депутат областной думы Дмитрий Уткин говорит, что история с депутатской потасовкой всплыла именно сейчас не случайно.
Связано это с внесением Евгением Ройзманом и председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым закона о запрете финансирования политических партий компаниями-производителями спиртного и табака. Очень много компаний-производителей спиртного финансируют партию «Единая Россия».
Депутат городской думы Андрей Кабанов сменил Евгения Ройзмана на посту президента Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков».
Вот то, что он сделал, конечно, вот, ну, надо быть посдержаннее, да, но я сам такой. Вот, если бы коснулось это меня, вот такая же ситуация, ну, может, я бы под жопу пнул. А если мы видим, Жириновский бьет там женщин, ничего не бывает.
На 50 участников акции, около десятка милиционеров. Присутствовал лично начальник милиции общественной безопасности Екатеринбурга Евгений Клюжин.
Вы знаете, сначала планировали не провести митинг. Проведение митинга администрациям было отказано. В связи с тем, что были нарушены сроки проведения, то есть никаких вопросов, связанных с политикой, абсолютно не рассматривалось. Но в связи с чем ему было подано уведомление о проведении сбора подписей в поддержку Ройзмана. Мы переговорили с организаторами, у нас есть полное понимание, что ни в коем разе нельзя допустить никаких-то нарушений, ни тем более провокаций, что может повредить.
Сам Евгений Ройзман на пикет не пришел, говорит, что это было бы нескромно. Свое отношение к октябрьской драке и сегодня не изменил.
Любой порядочный человек имеет право дать под лицу пощечину, я своим правом воспользовался. Депутатство для меня и неприкосновенность – это не самоцель.
Акция в поддержку депутата Госдумы Евгения Ройзмана с требованием не лишать его депутатского иммунитета прошла в центре Екатеринбурга у главпочтамта. Зрителей здесь, на оживленной точке, было больше, чем достаточно. После уличного собрания сторонники депутата планируют также автопробег с плакатами «Наша сила в правде». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Боевики, убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, по данным российских спецслужб, готовили серию терактов на территории республики. Скончался известный шахматный журналист, заслуженный тренер России Александр Рошаль. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения марша несогласных. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к Конституции, позволяющие ему неограниченное количество раз баллотироваться на пост главы республики. В Вене международная правозащитная организация «Репортеры без границ» намерена провести сегодня митинг протеста в связи с подавлением свободы слова в России. На севере Ливана рано утром возобновились ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам». Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам, отметил президент США Джордж Буш в интервью агентству «Рейтер». Известная телеведущая Валентина Леонтьева будет похоронена сегодня в Ульяновской области. Хроники Каннского кинофестиваля. Интервью с американским писателем Артуром Филлипсом. Композиторы из группы «Сопротивление материала» рассказывают о своих новых работах. Эссе Бориса Парамонова «Лолита и Поленька». Об этом в программе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает визит в Минск. В понедельник на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере. Минск, в частности, получил право разрабатывать иранское нефтегазовое месторождение «Джуфейр». Лукашенко неоднократно выступал в поддержку Тегерана, отказывающегося остановить обогащение урана вопреки требованиям мирового сообщества. На Западе режим Лукашенко называют последней диктатурой в Европе. И о том, что пишут сегодня российские газеты о визите президента Ирана в Минск, мой коллега Мумин Шакиров.
Спецслужбы закрыли форточки. Так называется статья, вышедшая в издании «Газета». Речь идет о том, как встречали иранского лидера на белорусской земле. Президенту Махмуду Ахмадинежаду был оказан довольно странный прием, пишет автор статьи. В национальном аэропорту к нему вышел не сам Лукашенко и даже не чиновники из его ближайшего окружения, а всего лишь первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Вопреки протоколу, он не стал дожидаться выхода Махмуда Ахмадинежада и самолета, а сам поднялся на борт и спустя несколько минут спустился вместе с иранским лидером. В связи с визитом иранского гостя в белорусской столице и окрестностях приняты беспрецедентные меры безопасности. Накануне прилета Ахмадинежада к национальному аэропорту и прилегающим дорогам были стянуты дополнительные наряды милиции и внутренних войск. В воздухе баражировали военные вертолеты. В Минске на несколько часов были перекрыты центральные улицы города. Далее «Газета» пишет о том, какие рекомендации получили жители города, куда приехал важный гость. Участковые милиционеры накануне прошлись по квартирам домов, расположенных вдоль главной магистрали Минска, проспекта Независимости, и приказали жильцам закрыть окна и не высовываться в то время, когда будет проезжать кортеж Ахмадинежада. Кто-то из минчан ослушался этого приказа, а некоторые просто забыли о грозном предупреждении и, оставив окна и форточки открытыми, ушли из дома. Спецслужбам пришлось вызывать подъемные краны и закрывать окна собственноручно, рассказывает издание «Газета». Белоруссии капает иранская нефть, а это заголовок в газете «Коммерсант». Нынешний официальный визит Махмуда Ахмадинежада в Минск носит ответный характер, пишет автор материала. Прошлой осенью в Тегеране побывал белорусский президент Александр Лукашенко, который и пригласил иранского коллегу посетить свою страну. Между двумя лидерами, находящимися в острой конфронтации с Западом в целом и США в частности, установились полное взаимопонимание. Едва ступив на белорусскую землю, господин Ахмадинежад заверил коллегу в своей безграничной преданности. «Вы один из самых лучших моих друзей. У нас установились прочные отношения, рассчитанные на долгосрочную перспективу». Александр Лукашенко тоже не скупился на теплые слова. «Ваш очень оперативный приезд в Беларусь вскоре после моего визита в Иран свидетельствует о том, что у нас установились отношения стратегического партнерства», — говорил господин Лукашенко. Отмечая тему экономического сотрудничества, издание «Газета» подсчитало товарооборот между двумя странами. По данным экспертов, в прошлом году он составил всего 35 миллионов долларов США, но оба лидера рассчитывают в ближайшее время довести его до 1 миллиарда в год. Конечно же, Белоруссия ищет альтернативы. Источники поступления углеводородов. «Коммерсант» продолжает эту тему. Собственные нефтяные запасы Белоруссии невелики. В год там добывают около 1,8 миллионов тонн нефти. И добыча постепенно, но неуклонно падает. Александр Лукашенко пытался договориться об участии в нефтедобыче с союзной Россией. Здесь его предложение выслушивали, но дальше этого дела не заходило. Прошлым летом во время визита в Белоруссию президента Венесуэлы Уго Чавеса господин Лукашенко пытался договориться с ним об участии Минска в освоении венесуэльских нефтяных месторождений. Белорусский президент говорил, что добытую нефть можно было бы реализовать на латиноамериканском рынке, а на вырученные деньги покупать российскую. Но пока эти планы находятся на стадии обсуждения. Поэтому согласие Тегерана на разработку месторождения Джуфейр в Минске считают настоящим прорывом. Это первый зарубежный проект, в котором будут участвовать белорусские нефтяники, заключая газета «Коммерсант». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Левада-центр опубликовал опрос, в соответствии с данными которого фаворитами президентской кампании 2008 года остаются первые заместители премьер-министра России Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. За них бы проголосовали, соответственно, 34% и 31% избирателей, если бы выборы состоялись в прошедшие выходные, и в них бы не принимал участие сам Владимир Путин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Опрос Левада-центра зафиксировал как минимум два важных факта. Первое – это то, что у так называемых официальных кандидатов в преемники Владимира Путина, первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, рейтинги избираемости сейчас вполне серьезные – свыше 30%. А второе – это то, что традиционные публичные политики, такие как лидер Компартии России Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР Владимир Жириновский, отстают по процентам рейтинга от Иванова и Медведева почти в три раза. Впрочем, ведущий сотрудник Левада-центра Леонид Седов уверяет, что все последнее время результаты были похожими.
На самом деле, каких-то очень серьезных изменений в положении политиков по отношению к их электоральному потенциалу, их возможностям в будущем на президентских выборах, в общем, больших изменений не наблюдается. Политики второго эшелона, то, что называется Зюганов, Жириновский, политики популистского такого плана, они остаются уже на протяжении довольно длительного времени на примерно одном уровне. Вот где-то в районе 12-13%. Так они и в этом майском опросе у нас получили примерно такой процент.
Леонид Седов отмечает, что и рейтинг самого Владимира Путина, как, несмотря ни на что, кандидата в президенты, за последнее время тоже подрос. Вообще, эксперты утверждают, что и Иванов, и Медведев прежде всего рассматриваются россиянами как птенцы путинского гнезда, и на них падает отсвет его положительного образа. Стоит заметить, однако, что рейтинг Сергея Иванова за последние 4 месяца вырос серьезно, в 1.5 раза. И многие исследователи связывают это с тем, что первый вице-премьер стал в несколько раз больше появляться на телеэкране. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин считает, что дело не только в ассоциировании этих чиновников с самим президентом.
Они не только пользуются преимуществами как бы официально назначенных сыновей или преемников нашего почти монарха, а еще ведь имеет значение и фактор присутствия в средствах массовой информации. Даже вульгарными статистическими методами легко убедиться, что Иванов, скажем, в последнее время в средствах массовой информации цитируется весьма часто и на выигрышном информационном поле. Он говорит о развитии высоких технологий, он говорит о конкурентоспособности, он говорит об укреплении армии и так далее. То есть он говорит, опять же, только позитивные вещи. На него никоим образом не накладываются отпечатки вины за проблемы в армии, проблемы дедовщины и так далее, и так далее. То же самое можно сказать и про Медведева. У него абсолютно выигрышный контекст. Он отвечает за национальные проекты. То есть он заботится об образовании, о жилищной программе, о строительстве домов для народа. Он заботятся о медицине. То, что все это пока еще никак не реализовано, общественное мнение не хочет видеть. Оно нуждается в чем-то хорошем, оно нуждается в каком-то позитиве. Так сфокусированы наши средства массовой информации, что позитив исходит от этих людей.
Но то, что Владимир Путин так и не назвал пока своего наследника, а недавно еще и объявил, что в скором будущем этого не сделает, сказывается на мнении граждан России о двух фаворитах рейтинга. Об этом эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Люди, естественно, отвечая на вопрос о преемниках возможных и их шансах, в первую очередь смотрят на тех, кто сейчас высвечен на сцене специальным лучом прожектора. Это именно Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Но при этом можно заметить, что их индивидуальные рейтинги до сих пор существенно ниже, чем рейтинг неизвестного кандидата, которого назовет президент Путин. То есть, несмотря на очень серьезную всю работу по раскрутке этих двух имен, они пока не смогли догнать неизвестную серую лошадку.
Но на самом деле, по мнению экспертов, все эти рейтинги не имеют ничего общего с оценкой гражданами политиков по их реальным делам. это скорее отражение воздействия средств массовой информации на россиян и общая тоска по некоему тому самому человеку во власти, которому можно верить. Опора только на веру в оценке состояния политической сферы страны, считает Дмитрий Орешкин, может дорого обойтись России.
Действительно, в мышлении рядового советского человека за все хорошее отвечает Путин и его преемники, а за все сомнительное отвечают правительство, политические партии, парламент, армия, бог знает кто еще. Это на самом деле нездоровая ситуация, потому что она в некотором смысле истерична. Вот она держится на том, что раньше называлось «Путин президент надежды», а сейчас иногда говорят, что Путин президент отчаяния, потому что, ну, все понимают, что в армии что-то не то, все понимают, что во внешней политике тоже что-то не то, но должно же быть что-то, что вне сомнений, должно быть что-то, на что мы надеемся, рассчитываем. Вот эту функцию выполняет имидж президента. Это, с одной стороны, очень выгодно в тактическом плане для людей, которые стоят за спиной президента, а с другой стороны, очень опасно для страны в целом, потому что если вдруг когда-нибудь этот замечательный имидж или просто сотрется от чрезмерной амортизации, или рухнет под влиянием какой-то новой информации, от которой пока общественное мнение отказывается, оно не хочет видеть ничего плохого, что может быть связано с президентом, то произойдет ментальная катастрофа, потому что рухнет наше все.
Но вряд ли россиян можно заставить изменить свое мнение о главных людях в стране каким-нибудь отечественным Уотергейтом. Крепкий сплав богатой российской власти и создающих ее положительный образ масс-медиа пока обладает большим запасом прочности. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет о том, почему власти города, власти Петербурга запрещают оппозиции устраивать рок-концерты. В обзоре региональной печати, который сегодня подготовил корреспондент Радио Свобода в Тюмени Алекс Немиров, один из сюжетов посвящен нововведениям в судебной практике. Оказывается, сейчас можно проводить судебное заседание в режиме онлайн. В экономической панораме Иван Трефилов расскажет о том, что правительство России одобрило решение о строительстве нового нефтепровода для экспорта нефти из России в Европу в обход Белоруссии. Ну и в завершении часа, как всегда, вас ждет экономическая панорама, а также новости спорта, о которых вам сегодня расскажет спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. В 7 часов вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «Время гостей». Сегодня в студию «Радио Свобода» приглашен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Тема сегодняшней передачи – «Россия и ЕС. Нужны ли интеграционные проекты с Европейским Союзом?» Ведет программу Анна Качкаева. Напомню, эфир в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. Итак, в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Боевики, убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, готовили серию терактов на территории республики. При обыске их квартиры обнаружены два мощных взрывных устройства, оружие и записная книжка с номерами служебных и частных машин сотрудников правоохранительных органов. Скончался известный шахматный журналист, заслуженный тренер России Александр Рошаль. Среди его воспитанников многие известные гроссмейстеры. Известная телеведущая Валентина Леонтьева будет похоронена сегодня в Ульяновской области. На церемонию прощания в село Новоселки, где Леонтьева жила последние годы, приехали ее коллеги из Москвы, Петербурга, Самары, Саранска. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения марша несогласных. Следующая такая акция была запланирована на ближайшую субботу. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к Конституции, позволяющие ему неограниченное количество раз баллотироваться на пост главы республики. В Вене международная правозащитная организация «Репортеры без границ» намерена провести сегодня митинг протеста в связи с подавлением свободы слова в России. На севере Ливана рано утром возобновились ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам». За 3 дня боев с обеих сторон погибли до 60 человек. «Между Западом и Россией существуют разногласия по многим вопросам», отметил президент США Джордж Буш в интервью агентству Рейтер. Буш подчеркнул, что хотел бы обратить внимание президента России Владимира Путина на то, что интересы Москвы лежат именно на Западе. В США свыше 20 религиозных деятелей обратились к президенту Джорджу Бушу с призывом активизировать борьбу с глобальным потеплением. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад завершает визит в Минск. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о продлении ареста экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву.
В эфире «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона моя коллега Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в городском суде продолжится рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. 9 сентября 2005 года Ролан Ипосака был избит и получил не менее 7 ударов ножом, вследствие чего скончался. На скамье подсудимых 4 человек. Это уже 2-й процесс по этому делу. В первый раз обвиняемые были оправданы присяжными и городским судом. Однако Верховный суд в марте этого года отменил приговор и отправил дело на новое расследование. Обвинение уже высказывало претензии по поводу затягивания процесса со стороны защиты. В свою очередь, защита приводила факты давления как на подсудимых и их родственников, так и на присяжных. Москва. В Коломне в рамках Дней славянской письменности сегодня будет открыт памятник Дмитрию Донскому и святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. На российский праздник в Коломну съедутся ученые, славяноведы, писатели, представители общественности из России, Белоруссии, Болгарии, Сербии, Черногории, Македонии и других зарубежных стран. Жители Подмосковья и гости праздника впервые смогут услышать, как играют настоящие русские волынки. Волынщики выступят в составе исторического оркестра вместе с барабанщиками. Русская волынка отличается от традиционной ирландской наличием мажорного лада наряду с минорным, что позволяет ей звучать веселее. Петербург. В городских военкоматах подготовлены списки молодых людей, уклоняющихся от службы в вооруженных силах. Эти бумаги направлены сотрудникам правоохранительных органов в метро. Как сообщила руководитель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, в городе снова начали ловить уклонистов.
Сейчас уже развернуты облавы на призывников у нас в городе. Мы были, например, в военкомате и встретили уже отловленных ребят. И причем нагло в военкомате отобрали студенческий билет и мобильный телефон.
Москва. Предстоящим летом в столице для купания будут открыты 18 зон отдыха. Также откроются 44 зоны отдыха, где купание запрещено. Все зоны отдыха должны быть подготовлены к 25 мая, а официально купальный сезон будет открыт 1 июня. Правда, некоторые жители столицы уже открыли купальный сезон. В минувшие выходные силами МЧС были спасены 5 тонувших москвичей. Одного спасти не удалось, в связи с чем представители МЧС напоминают о том, что необходимо соблюдать правила поведения на воде. Петербург. Сегодня в Ленинградской области с закладки Морского собора недалеко от порта Усть-Луга начнется строительство нового города Краколье. Это пока условное название населенного пункта, который планируется построить для работников портового комплекса Усть-Луга. Строительство города будет осуществлено за счет смешанного финансирования средств федерального и местного бюджетов, а также средств инвесторов порта Усть-Луга и предприятий, работающих в порту. Современный город в предпортовой зоне появится уже через 10-15 лет. Генеральный план города Краколье, разработанный специалистами Института урбанистики, сейчас проходит стадию окончательных согласований в соответствующих инстанциях. Новости Москвы и Петербурга. 22 мая. Татьяна Волович.
В Петербурге 27 мая, в День города, на Пионерской площади петербургская оппозиция планировала провести митинг-концерт «Это наш город» с участием питерских рок-групп и несогласных. Об этом в администрацию города была подана соответствующая заявка. Однако комитет по вопросам законности Смольного отказал несогласным в проведении акции, мотивировав отказ тем, что в этот день у ТЮЗа будет проводиться другая акция – День Адмиралтейского района. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О том, что очередная акция петербургской оппозиции должна пройти 27 мая в День города, стало известно еще 1 мая во время разрешенного марша несогласных, закончившегося митингом на Пионерской площади у ТЮЗа. Еще тогда организаторы марша объявили, что собираются приурочить свою следующую акцию к ежегодному празднованию Дня города, и что в этот день они собираются провести не марш, а концерт, вернее, митинг-концерт на одной из городских площадей, который должен стать частью всеобщего праздника. Но и эту, в общем, невинную акцию городские власти поначалу не санкционировали, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
В принципе, это достаточно был беспрецедентный отказ, потому что нам не предложили другого места для проведения. Честно говоря, мне просто кажется уже, что одни фамилии заявителей, Курносова и Резник, просто красная тряпка, и что как бы каждое согласование с нами, это остается большим трудом.
Оппозиционерам запретили собираться на том месте, которое было указано в заявке, под предлогом, который Ольга Курносова считает надуманным и явно недостаточным для отказа.
Мы ходили на Пионерской площади. Нам первоначально отказали, потому что якобы Адмиралтейский район в этот же день там проводит районный праздник на весь день. На самом деле вот в анонсах Адмиралтейского района вообще нет Пионерской площади. Поэтому если она и появилась, то наверняка после того, как мы подали свою заявку. Придумываются все поводы только для того, чтобы не дать нам провести наше мероприятие. Вот сегодня мы с трудом там сидели, смольно прибирали места, и вроде бы вот нашли площадь Сахарова, потому что нам предлагали совершенно несерьезные места, где-то на окраинах города, в Красногвардейском районе, там, в Красносельском и так далее. Будем надеяться, что нам удастся согласовать площадь Сахарова, и мы сможем спокойно провести концерт.
Переговоры и согласования по этому поводу длились в течение нескольких часов 21 мая. И должны закончиться только 22-го, когда будет получен окончательный ответ от Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, устной договоренности с представителями которого удалось достигнуть, но все же окончательного результата Ольга Курносова не знает и сейчас.
Сегодня я была на переговорах с Смольным. В принципе, мы согласовали место концерта площадь Сахарова. Соответственно, я надеюсь, что мы получим согласование от комитета на это место. Ну, мы просто предложим, как мы договорились сегодня с Инструментовым, мы предложим сами комитету завтра площадь Сахарова. И в разговоре со мной сегодня он мне обещал согласовать мероприятие на площади Сахарова. Но если они уже будут отказываться от своих договоренностей, я не знаю.
Но все-таки, если намеченное мероприятие наконец разрешат, что же это будет за концерт?
У нас есть человек Михаил Новицкий, который отвечает за музыкальную часть. СП «Бабай» такая группа.
Музыкальные подробности концерта станут известны несколько позже, но и сейчас понятно, что Петербургский объединенный гражданский фронт не намерен ограничиться одной музыкой даже в День города.
Конечно, там будут выступления, но в небольшом количестве, я думаю, там 3 или 5 выступлений, потому что это все-таки митинг-концерт. Только это праздник, это День города, поэтому мы не хотим слишком утяжелять как бы политические составляющие, но даже в День города мы не можем не сказать об основных проблемах, которые в городе существуют. Поэтому как-то все равно мы немножко их затронем. Как раз до самого дня города будет идти предупредительная голодовка дольщиков. Понятно, что очень много культурных проблем, которые связаны с разрушением города постоянно. Даже клуб общаться закрывают. Я думаю, что обо всем об этом мы будем обязательно говорить.
В частности, речь обязательно пойдет о пресловутой башне Ухта-центр, тем более, что Яблоко и другие инициаторы референдума, посвященного этому вопросу, все еще не могут его согласовать. Пойдет речь и о проблеме театра оперы и балета имени Мусоргского, новым генеральным директором которого вместо народного артиста Станислава Гаудасинского недавно стал миллиардер и руководитель группы фруктовых компаний GFC Владимир Кехман, тот самый, чья компания готовит реконструкцию универмага «Фрунзенский».
У нас считается теперь, что менеджмент, он касается всего. Человек, который продавал фрукты, может руководить театром, а кто руководил футбольным клубом, может руководить филармонией. И что после этого будет с учреждениями культуры в городе, вот мне просто страшно подумать. Конечно, мы об этом тоже будем говорить.
Заявка на проведение митинга-концерта на площади Сахарова будет направлена в Смольный уже сегодня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Отставка мэра Тюмени. Борьба с экстремизмом на местном уровне. Судебное заседание в режиме онлайн. Все это тема обзора тюменской прессы, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Тюмень осталась без градоначальника. Все местные газеты написали о добровольной отставке Сергея Сметанюка. Поскольку внятных объяснений этому поступку не последовало, самым подходящим является заголовок в «Вечерней Тюмени». Сметанюка выпустили на свободу. Известно, что он займет пост заместителя губернатора в областном правительстве. Версий по поводу новой кандидатуры на пост главы Тюмени несколько, но ни одна газета не допускает мысли, что отставка вызвана намерением привести выборы мэра в соответствии с европейскими требованиями на основе всенародного волеизъявления. Сейчас сити-менеджера назначают городские депутаты. Тюменский «Курьер» в свежем номере подводит итоги очередной поисковой экспедиции. На этот раз участники вахты памяти обнаружили в местах былых боев в Новгородской и Тверской областях останки 367 солдат. Найдено 36 медальонов, 8 из них удалось прочесть. Год назад во время такой экспедиции в Псковскую область поисковый отряд нашел танк Т-34, утонувший в озере. Теперь он станет памятником, который установят в центре Ханты-Мансийска, сообщает еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. Но есть и обратные примеры, передает областное радио. Вот что сказал прокурор Владимир Владимиров, выступая перед областными депутатами.
Особую тревогу вызывают проявления экстремизма и ксенофобии, особенно в молодежной среде, появление фашистских символов на стенах домов наших улиц и так далее. Накануне Дня Победы в самом центре города Ишима, в помещении торгово-офисного центра на рынке Никольской, прокурорские работники увидели в открытой продаже атрибуты нацистской символики. Сейчас мы с привлечением специалистов проводим проверку данного факта и при наличии положительного заключения, видимо, будем выходить на возбуждение уголовного дела.
Кстати, в Тюменском областном суде успешно применяют современные технологии. Впервые в режиме онлайн здесь провели заседание кассационной коллегии по уголовным делам. При помощи видеосвязи соединили Тобольск и Тюмень. Так что не потребовалось, как раньше, этапировать осужденных из следственного изолятора в другой город, сообщает газета вслух о главном. О том, как решают другую актуальную проблему – паводок, пишет «Комсомольская правда» в своей региональной версии. Вешние воды отрезали от большой земли три деревни в Викуловском районе. За 5 дней водной блокады полки в магазинах опустили, так что потребовался вертолет МЧС для доставки продуктов питания. Еще об одной теме в двух разных газетах. «Труд» напечатал скандальные слова песни, которую исполнила группа «Серебро» на Евровидении. Аргументы и факты добавляют, что стихи для «Song No. 1» написал 23-летний Даниил Бабичев, и что он родился в Нягани, городе на севере Тюменской области. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Боевики, убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Каспийск, по данным спецслужб, готовили серию терактов на территории республики. Скончался известный шахматный журналист, заслуженный тренер России Александр Рошаль. В Нижнем Новгороде оппозиция решила временно отказаться от проведения марша несогласных. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к Конституции, позволяющие ему неограниченное количество раз баллотироваться на пост главы республики. В Вене международная правозащитная организация «Репортеры без границ» намерена провести сегодня митинг протеста в связи с подавлением свободы слова в России. Известная телеведущая Валентина Леонтьева будет похоронена сегодня в Ульяновской области. На севере Ливана рано утром возобновились ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Правительство России одобрило решение о строительстве нового нефтепровода для экспорта нефти из России в Европу в обход Белоруссии. Об этих и других новостях экономики мой коллега Иван Трефилов.
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в первом квартале года составил примерно 9,8 миллиарда долларов, в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2006 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в Китае объем прямых иностранных инвестиций за первые 4 месяца 2007 года составил почти 20,5 миллиардов долларов. Правительство России одобрило решение о строительстве нового нефтепровода для экспорта нефти из России в Европу в обход Белоруссии в направлении российского порта Приморск на Балтийском море. Этот проект примерной стоимостью 2 миллиарда долларов был предложен во время конфликта между Россией и Белоруссией в начале января 2007 года. Тогда в течение 3 дней российские компании не поставляли сырье в Европу по нефтепроводу «Дружба» из-за отказа Белоруссии пропускать нефть без уплаты российской стороной пошлины за ее транзит. Через Белоруссию по этому нефтепроводу сегодня проходит более трети всей экспортируемой российской нефти. Государственная Дума России рассмотрит в среду вопрос о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающее строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность – 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Министерство финансов России готовит проект закона о стимулировании добровольных пенсионных накоплений граждан, сообщил министр Алексей Кудрин. Предполагается, в частности, что государство будет ежегодно переводить на накопительный счет будущего пенсионера такую же сумму, какую он сам добровольно перечислит за это же время. По словам Алексея Кудрина, новый закон может вступить в силу с 1 января 2008 года. Антимонопольное ведомство Германии разрешило европейскому аэрокосмическому концерну EADS, Российской объединенной авиастроительной корпорации и авиастроительной компании «Иркут» создать на паритетной основе совместное предприятие, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам, до 2025 года оно сможет конвертировать таким образом примерно 400 лайнеров А320 и А321. Курс доллара на сегодня 25 рублей 84 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 91 копейку, по сравнению с понедельником он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершение часа спортивная панорама. Рядом со мной спортивный обозреватель Радио Свобода Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Приветствую, коллега. Первый матч финальной серии Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации плей-офф провели в понедельник Детройт и Кливленд. Хозяева площадки, баскетболисты Детройта победили 79-76 и повели, соответственно, в серии 1-0. Сегодня в Париже стартует квалификационный раунд второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. А тем временем сам турнир начнется в понедельник, следующая основная сетка, а в Дюссельдорфе теннисисты продолжают подготовку к этому соревнованию. Это командный чемпионат мира, и вчера сборная Чехии выиграла у команды Испании 2-1, а чилийцы взяли верх над теннисистами Соединенных Штатов Америки с таким же счетом 2-1. Продолжается по Апеннинским дорогам в 90-й раз велодорога Джиро д'Италия. Вчера состоялся 9-й этап. протяженность его 177 километров была. На первой половине пути гонщикам встретились несколько подъемов, но вторая часть дистанции была равнинной, и исход борьбы решался вновь на последних метрах дистанции. Победу праздновал итальянец Данило Наполитано, его соотечественник Алессандро Петтакки финишировал третьим, а на второй позиции австралиец Робби Макьюин. В общем зачете лидером остается еще один итальянский велосипедист Марко Пинотти, 28 секунд ему уступает его соотечественник Андреа Ноа и 54 секунды Сергей Яковлев из Казахстана, из команды «Астана». Сегодня в программе второй из пяти этапов, завершающихся на подъеме. Гонщики стартуют в Камайоре, проедут 250 километров и финишируют на вершине Сантуарио Ностра Синьора Делла Гвардия. Четвертыми матчами вчера завершились серии до трех побед в полуфинале чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Столичные динамовцы на своей площадке потерпели поражение от соперников из ЦСКА 79-99, а Химки также дома проиграли Казанскому Униксу 96-97 после двух овертаймов. Соответственно, ЦСКА и Уникс выиграли серии с одинаковым счетом 3-1 и разыграют звание чемпиона России. За третье место сыграют «Динамо» и «Химки». Некоторые подробности вчерашних матчей у нашего баскетбольного обозревателя Елены Приходько.
Даже сложно сказать, какая из полуфинальных серий была интересней. С одной стороны, повышенное внимание было приковано к московскому дерби ЦСКА и «Динамо». Противостояние этих команд длится уже несколько сезонов. Руководство «Бело-голубых» в начале каждого из них заявляет, что в планах помимо турнирных задач стоит еще и принципиальный вопрос обыгрыша ЦСКА, на что армейские начальники только разводят руками и предлагают попробовать. Вторая полуфинальная пара, возможно, в силу своей провинциальности, все-таки Химки это аж Московская область, а Уникс так и вовсе Казань, или из-за отсутствия некого принципиального подтекста, стояла как-то особняком. Телеканал «Спорт» сделал акцент на встречах московских команд, заранее заложив в сетки вещания возможность показа четвертого и пятого матчей, совершенно не спрогнозировав интриги во втором полуфинале. Химкам же для попадания в прямой эфир в последний момент пришлось перенести матч на 2 часа позже, но это была только третья, по мнению некоторых, решающая игра. Однако областники, не обращая внимания на пророчество, взяли, да и выиграли в воскресенье, продлив полуфинальную серию как минимум до 4 побед. ЦСКА в это время достаточно легко обыграл «Динамо» и практически не оставил надежд на возрождение интриги. Все-таки, когда армейцы выходят на площадку с правильным настроем, остановить их практически невозможно. Ситуация же в паре «Химки»-«Уникс» выглядела не столь однозначной. Все-таки химчане – вице-чемпионы прошлого сезона. В этом розыгрыше они доказали собственную состоятельность громкими победами над всеми полуфиналистами и, наверное, все же заслужили к себе более пристального внимания. Но по каким уж причинам разбираться поздно, четвертый матч серии в телеэфир не попал, и для большей части любителей баскетбола превратился лишь в текстовую онлайн-трансляцию или вовсе в сухие цифры итоговой статистики. А посмотреть между тем было на что. Все-таки 2 овертайма в решающем матче – зрелище весьма редкое. Химки, лидируя в первой половине встречи, несколько растеряли концентрацию и в начале третьей десятиминутки позволили сопернику выйти вперед, перейдя в категорию догоняющих. В четвертой четверти перед химчанами стояла нелегкая задача сократить 13-очковое отставание. Но игроки «Уникса» достаточно грамотно использовали свое преимущество, стараясь допускать минимум ошибок и дорожить мячом. Впрочем, за 2,5 минуты до конца основного времени отрыв казанцев составлял уже лишь 3 очка. Надо ли говорить о драматичности концовки? Реализовав 2 штрафных, Мелвин Букер сравнял счет 76-76, и поскольку за 2 секунды казанцы так и не смогли организовать атаку, перевел игру в овертайм. Первая пятиминутка также не смогла выявить сильнейшего. 3-очковый Келли Маккарти опять сравнял счет 86-86. На вторую пятиминутку силу команд оставалось уже совсем немного. В итоге 96-97 Химки готовится к серии за бронзу, а Уникс может праздновать гарантированное серебро. Встреча «Динамо» и ЦСКА на этом фоне смотрелась совершенно блекло. Гости вновь без особого труда одержали верх. При этом главный тренер «Динамо» Душан Ивкович не выглядел очень расстроенным.
ЦСКА was absolutely better team that they deserved this victory.
ЦСКА заслуженно победил сегодня. На данный момент это лучшая команда, очень опытная. Наша основная проблема – это не столь длинная скамейка запасных, как у армейцев. К тому же Папандопола играл практически без тренировок. Его беспокоят отголоски декабрьской травмы. Я очень доволен желанием моей команды бороться и играть. Ребята действительно старались сделать максимум. Хорошо проявили себя в этой серии молодые российские игроки. Я очень рад, что им удалось получить много игрового времени. В таких матчах приобретается бесценный опыт.
Честно говоря, несколько удивило спокойствие Душана Ивковича, когда его команда проигрывала больше 20 очков. Но объяснение этому, наверное, все же можно найти. Ведь стоит заметить, что выход в финал казанского «Уникса» открыл динамовцам хорошую перспективу. Клубу с многомиллионным бюджетом надо оправдывать средства спортивными результатами. А для этого мало хорошо выступать в национальном чемпионате. Нужны еврокубки. Выйдя в финал «Химки», бело-голубые потеряли бы последнюю надежду на попадание хотя бы в Кубок УЛЕП. А в Евролиге вообще приходится только мечтать. Подмосковная команда получила бы вторую путевку в Кубок, оставив динамовцев в размышлениях, а что же дальше? Но и «Уникс», и ЦСКА уже имеют место в турнирах УЛЕП, а значит, путевку в Кубок получит тот, кто займет третье место в чемпионате России. Таким образом, финальная часть национального первенства приобрела дополнительную интригу, и серия за третье место может стать даже интереснее, чем игры за золото.
Елена Приходько и ее собеседники с анализом вчерашних полуфинальных матчей чемпионата России по баскетболу. И в заключение, обращаю ваше внимание, уважаемые слушатели, на интервью в сегодняшней газете «Советский спорт» почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, в котором, в частности, он отвечает на вопрос, могла ли быть Россия на месте Украины как хозяйка чемпионата Европы 2014 года. Вот что отвечает Колосков. Российский футбольный союз подал заявку, обозначил интерес. Затем мы отправили так называемое аргументированное подтверждение. На третьем этапе все остановилось. Необходимо было получить письмо от правительства с государственными гарантиями, но писать его не стали. К тому моменту, началу 2005 года, власть в РФС уже сменилась. Возможно, Мутко и прав, спрашивает корреспондент, что не стал подавать заявку. Разве мы готовы? В самом деле, стадионов нет, отвечает Колосков. В Питере уже давно говорят о большом строительстве. Результатов не видно. Стадион для сборной заглох, хотя Виталий Леонтьевич много о нем говорил. «Спартак» обещает уже 10 лет, «ЦСКА» вот первый камень заложил. Более подробно, я думаю, мы обратимся к интервью Вячеслава Колоскова в субботней программе «Час прессы спорт». На сегодня у меня вся спортивная информация. Не забывайте поглядывать на нашу страничку интернет-сайта www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов. Новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Право. Сегодняшняя тема программы – право на забастовку. В ней принимает участие заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Олег Нетеребский, лидер молодежного крыла ФНПР Евгений Сивакин, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков и руководитель комитета по проблемам беженцев из Северной Осетии Магомед Амир Бекбузаров. Ведет программу Карен Агамиров. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Действия Фатха аль-Ислам угрожают стабильности и суверенитету Ливана.
Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов.
В Креденском районе Чечни прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».